«Добрый день! Не помешаем?» Восходя на первую ступеньку эшафота, бодренько поинтересовался я.
«Отчего же, Никитушка? Присаживайтесь. Аль я так похожа на тигру какую беззаконную?»
Столь же жизнерадостно, с нотками истерии в голосе, ответствовала наша эксперт-криминалистка. Мы с моей невестой как можно осторожнее присели на скамью на противоположном конце стола. Обоюдное молчание провисло, отдавая металлическим звоном и запахом пороха. По сути, не хватало только одной искорки. «Бабушка, нам надо поговорить. Разумно и серьезно, как взрослым людям с жизненным опытом и трезвым взглядом на вещи».
«Давай, Никитушка, не томи. Добивай меня, старую».
«Еще раз подчеркиваю, не надо, родной. Я сама». Вступилась Алена, и это была последняя роковая ошибка. Яга отреагировала на подавшую голос девушку, как испанский бык на тореро в красных семейных трусах. Я помню, что еще как-то успел встать, заслоняя собой любимую, а у моей домохозяйки глаза сошлись в две узкие синие щелочки, из которых вот-вот должны были вырваться молнии, как...
«Прощения просим, гражданин участковый!» раздалось откуда-то с высоты небес. «А только дело у нас неотложное. Заявление в твою милицию имеем».
В дверях, совершенно открыто, не прячась, грудью вперед, то есть абсолютно не сообразуясь с требованиями техники безопасности, стояли двое представительных мужчин. По внешнему виду купцы и, скорее всего, даже братья, вполне обеспеченные, но явно не наши, не лукошкинские.
«Наши? К бабке без поклонов и носу не сунут. Знают, что почем».
«Присаживайтесь, граждане». Я откашлялся и жестом пригласил посетителей за стол. «Прошу извинить некоторую неформальность обстановки. У нас тут плановое совещание, но, в принципе...»
«Служба превыше всего»,
— взяв себя в руки, со скрипом сдалась Яга.
«Уж мы, бабы, глупые, небось мешать не будем. Тихохонько в уголочке посидим. Так ли, Аленушка?»
«Конечно, бабуленька», — столь же медово откликнулась моя невеста. «Прям нежная любовь свекрови и снохи. Аж слезу вышибает от умиления. Уже только поэтому я не верил им обеим ни на грош».
«Благодарствуем!»
Купцы приглянулись и чинно присели на широкую скамью. «Дело наше важное и непростое будет. Возчик у нас по пути помер. Аккурат за 2 дня до столицы вашей». «Представьтесь, пожалуйста», — попросил я, раскрывая блокнот.
«Представиться?» — не поняли гости. «Так ведь мы о том и толкуем. Возница наш представился. Не мы. Мы-то, славь тебе, Господи, живехоньки».
«Фамилии ваши?»
«Анисимовы. Фрол и Севастьян», — важно кивнул тот, что постарше. «Значит, все-таки братья. Дело торговое еще от деда ведем, а он от прадеда. Торгуем, стало быть, с иноземцами, всякими разными медью да тканями, а также и тем, что законом указано».
«Будет врать-то», — не поднимая глаз, вставила бабка.
«Ну и неуказанным товаром тоже грешим», — не меняя тона, согласились купцы. «Однако с рассудком. Совесть имеем и на церковь жертвуем».
«Так что с возчиком-то?»
«А что с ним?»
«Как именно умер? Какие соображения заставили вас считать, что со всем этим непременно стоит обращаться в милицию?» — спросил я. В горнице повисла напряженная тишина. «Что-то клинит меня сегодня. День тяжелый. С самого утра пошел не туда. Попроще надо с людьми, а я как не на работе.
Прошу прощения, граждане. Не могли бы вы все рассказать по порядку и поподробнее? Как звали покойного? При каких обстоятельствах умер? Что именно в его смерти показалось вам подозрительным?»
«Про то пусть братец мой младший ответит. У него язык лучше подвешенный», —
успокоившись, кивнул старший бородач.
«Стало быть, возница из обозу нашего помер», —
охотно пустился живописать второй купец.
«И нехорошо, стало быть, так-то помер, неопределенной смертью. Вечер еще живехонек был, песни орал, дорогу оглядывал, с девками шутки шутил. На привале скотину распряг, обиходил, отужинал, стал быть, прилег вроде.
В каком смысле вроде?
Ну, вроде спать лег, под телегою, как все. А на утро, стало быть, видим, нет его. Уж искали, кричали, а он сердешный, аж едва ли не за полверсты по дороге вперед ушел. Да и висит себе на березке. Стало быть, весь мертвый.
Повесился, что ли? Не понял я.
Как можно? Это ж какой грех будет? Сурово вздохнул старший купец. Просто так он висел поперек ветки. Холодный уже.
На теле были следы насилия, раны, ушибы, порезы.
Стало быть, ничего подобного и нету-ти.
Опять включился младший.
Мы ж люди опытные, не один год с обозами ходим. И народец у нас отчаянный, от любого разбойника оборониться сможет.
А тут уж, стало быть, ни единой царапинки. Только одному Богу и ведомо, как душу отдал.
Где тело? Переглянувшись с Егой, я понял, что дело заводить придется, не отвертимся. Тело несчастного возчика, именуемого, как выяснилось в дальнейшем, Николаем Брыкиным, купцы с березы сняли и в сохранности доставили в Лукошкино. В данный момент оно находилось на гостином дворе, в подвалах со льдом и солью. Так, экспертизу проведет бабуля. Митьку отправим побеседовать с другими людьми из того же обоза, а братьев Анисимовых пока можно отпустить. Они свой гражданский долг выполнили. Спасибо за бдительность, граждане. Я встал и, прощаясь, пожал руку каждому. Мы непременно разберемся в причинах таинственной гибели вашего работника. Если вспомните еще что-нибудь важное или вдруг кого-то подозреваете, то милости прошу, сразу к нам.
Подозреваем?
Едва ли не в одну секунду скинулись купцы.
Так ведь вот она, девка эта приблудная. Из-за нее, небось, Брыкин исподобился. Она-то и есть.
Что за бред? Не успел даже толком удивиться я, когда понял, что взгляды всех присутствующих сошлись на моей невесте. Алена молча опустила ресницы. Спокойствие. Только спокойствие.
Разберемся. Все свободны. Еще раз спасибо.
Я собственноручно, не чинясь, вытолкал обоих представителей торговой братьи за шеи, после чего встал перед нашей эксперт-криминалисткой и вопросительно выгнул бровь.
Ладно уж. Покуда дело не закроем, друг на дружку голос не поднимать.
Мрачно согласилась она. Я изогнул другую бровь, дав предыдущей расслабиться.
Расколдую обоих, а только... «Нечего было им!»
— буркнула бабка, достала с полки глиняную баночку, выудила оттуда горсть голубоватого порошка и, не глядя, сыпанула под стрелецкую шапку. «Надо приметить эту баночку», — сообразил я. «Вдруг самому придется расколдовывать в отсутствие Еги». Мгновением позже на столе в обнимку сидели Митя и Фома. Еремеев ушел молча, перекрестился сначала, поклон поясной отвесил, а потом уж бросился вон так, что едва дверь не вынес. Митька только чихнул и остался. Он у нас к превращениям привычный. И щенком был, и петухом, и теперь вот лягушкой. Разве что в инфузорию его пока не превращали. И то лишь потому, что наша старушка и слова-то такого не знает.